Разговорное шоу о сексе. Щёлк.
Всем привет! В эфире подкаст «Щёлк». С вами ее бессменная ведущая Лина Маркина. Мой второй соведущий сегодня мой друг Антон Морозов. Антон, привет!
Всем привет!
Сегодня у нас тема очень интересная. Для меня она и все, что с ней связано, это как тайна третьей планеты для Алисы Селезневой. Это что-то непонятное, но ужасно любопытное. Это полиамория и полиаморные отношения. Как вы сами понимаете, обойти эту тему стороной мы никак не можем. Хотя о сексе говорить мы будем крайне мало. Меня здесь больше интересуют дела сердечные в целом. Так что если вы хотите послушать о том, как заниматься сексом полиаморы, можете выключать выпуск прямо сейчас. Итак, приступим. Сегодня у нас в гостях полиамор, пансексуал Коля Дракон. Коля, привет.
Привет, привет.
И Арина Винтовкина, секс-просветитель, блогер, журналист, секс-терапевт, полиамор, жена и мама.
О, хорошо представила. Всем привет.
Всем привет, да. Мы почему решили поговорить об этой теме именно сейчас? Потому что, блин, почему бы не сейчас, во-первых? А во-вторых, меня очень сильно интересует это давным-давно, потому что, как мне всегда казалось, я жутко моногамный, по сути, своей человек. Но чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что, блин, кажется, моногамия — это какая-то ебучая профанация, которая была выдумана, не знаю, религиозными какими-то институциями и вообще, в принципе, кем непонятно еще, пусть они в гробах своих переворачиваются. У меня ни одного нет друга близкого полиамора, поэтому для меня нету возможности доступа ближайшего к информации и некому задать вопросы. Что это? Кто это? Как это работает? Как это вообще соотносится с нормами, принятыми в обществе? Как это соотносится с нормами того, что там, допустим, кто-то действительно заявляет о том, что он моногамен всю жизнь и любит одного и того же человека всю жизнь? Хотя, в общем и целом, как показывает опыт и как показывают наши отношения с другими людьми, это не всегда так. То есть мы в течение своей долгой жизни можем любить нескольких людей, хотя каждый раз, когда мы влюбляемся, кажется, что, бля, это ты или та, те самые люди, которых мы искали всю свою жизнь. А потом они с тобой расстаются, и ты такой, бля, ну ладно, я пошел искать кого-то другого. В общем и целом, сегодня мы попытаемся разобраться в этом удивительном мире. И у нас с Антоном назрело очень много вопросов. Я бы хотела начать вообще, в принципе, с того, многие люди путают полиаморию, открытые отношения и полигамию. В чем, на ваш взгляд, дорогие гости, разница в этом? И, кстати, хочу уточнить, что когда я писала в сценарии слово «полиамория», мне Word предложил заменить это слово на полигамию. В общем, можете ли вы со своей точки зрения, совершенно своего опыта, объяснить, в чем разница между этими тремя понятиями?
Сейчас небольшую ремарку. У меня есть ощущение, что мы вряд ли ответим исчерпывающе на твои вопросы. Окей, говорю за себя. Возможно, мы еще больше тебя запутаем, потому что даже с точки зрения того, что такое полиамория, существует куча разных взглядов, и куча людей исповедуют диаметрально, ну окей, не диаметрально противоположные вещи, но достаточно различные вещи. Из того, что я слышала, потом в конце скажу, что близко лично мне, что полиамория — это формат отношений. Полиамория — это система взглядов на любовь. И существует еще версия, что полиамория — это полиаморная ориентация. То есть как у нас есть разновидности ориентаций сексуальных, так вот есть и полиаморная ориентация, и это какое-то неотъемлемое качество твоей вот этой архитектуры, того, как выстраивается внутри тебя отношения с другими людьми. В пользу последнего аргумента, что полиамория — это разновидность ориентации, говорит, например, например, что у меня сегодня с языком? А, у меня вчера годовщина была трехлетняя, поэтому у меня сегодня плохо с языком. Извините, пошлые шутки в эфире.
Работала.
Да.
Работала.
Разминка. В пользу вот этой третьей концепции о том, что полиамория и полиаморные интенции человека — это такая же неотъемлемая штука, как ориентация, говорит то, что, например, вот есть человек, который идентифицирует себя как полиамор. Если в данный момент у него нету полиаморных отношений, имеет ли он право называть себя полиамором? Проводится аналогия, например, с человеком, который идентифицирует себя как лесбиянка. Перестает ли быть девушка-лесбиянкой в тот момент, когда у нее нету партнерши женщины? Например, вообще никакого партнера. Нет, она продолжает себя идентифицировать как лесбиянка. То же самое и с полиаморией. Поэтому взгляды тут очень разные. И, честно сказать, мне ближе всего концепция о том, что полиамория — это система взглядов, система этических взглядов на любовь. Это такая максимально широкая трактовка, в которой, как мне кажется, никому не тесно, никому не обидно, И все при желании могут найти себе место. Это система взглядов.
Открытые отношения чем отличаются от полиаморного?
Ты знаешь, очень часто эти слова используются как слова-синонимы. Я не вижу какого-то внутреннего противоречия между тем, чтобы использовать их как синонимы по одной простой причине. У нас нету идеологов движения, которые отвечали бы за формирование адекватного вокабуляра и говорили, что вот так говорить правильно, вот так говорить неправильно, и граница эта проходит вот здесь. Что подразумевает собой полиамория? Как система взглядов на любовь и романтические отношения, включая сексуальные отношения. Это система взглядов, в рамках которой человек верит, знает и чувствует, что он может испытывать чувства одновременно к нескольким людям. И другие люди, соответственно, тоже могут быть влюблены, хотеть секса с разными людьми. То есть это взгляд на любовь гораздо более широкий, чем предлагает ее моногамная трактовка. Что если ты влюблен, ты можешь любить только одного человека. А если ты полюбил кого-то другого, это значит, что ты разлюбил первого. Вот полиамория как система взглядов на любовь, она говорит вот примерно об этом. Открытые отношения — это отношения, в которых реализовано право человека действовать сообразно тому, что он чувствует. Вот так вот я сейчас умничала.
Почему в моей голове это не очень женится, что полиамория — это синоним открытых отношений? Потому что я очень много людей встречаю и в реальной жизни, и в виртуальной жизни, которые находятся в открытых отношениях, но которые говорят, что вот, я там могу спать с кем я хочу. Для меня это в первую очередь потому, что я люблю секс, чтобы его было много и клево, и с разными людьми. Но я верен и люблю только одного своего партнера. Тогда как полиаморы, никто не запрещает им, конечно, открытые отношения, кто мы есть, чтобы запрещать. Но при всем при этом, как мне кажется, нет такого, что типа... Ай, блядь, я даже не знаю, как объяснить. Вот видишь, как бы я не понимаю, как бы полиамория для меня...
Вот скажи мне, пожалуйста, я слабо себе представляю историю, при которой человек, например, занимается сексом с другим человеком, который ему симпатичен, и при этом ничего не чувствует. Вот, ну, просто занимается
симпатию,
сексом.
Симпатию, да. Ну, какую-то, да, симпатию или химия какая-то, не знаю.
Нету этой общей линейки. Ну, то есть, каким образом измерить то, что происходит внутри у тебя? Ты сам этому присваиваешь какие-то определения. Я сейчас, не знаю... Просто симпатизирую человеку. Или я влюблен. Так, окей, а сейчас я влюблен или я уже люблю? Это разные чувства. То есть интенсивность этих чувств и переживаний, она абсолютно индивидуальная. И каким образом... Я слабо верю в то, что мы можем состоять в каких-то отношениях с другими людьми и эмоционально не вовлекаться в них. Хотя бы частью своей. А вот это вот, скажем так, разделение на открытые отношения, которые включают в себя все, кроме романтических отношений, и полиаморию, которая объединяет все... Мне кажется, оно немного странно, потому что полиамория — широкое понятие. Я слышала о таком понятии, как социальное полиамория. Вот социальное полиамория. То есть
когда это... у тебя много друзей, и ты всех любишь.
Фактически это выглядит примерно так. То есть, предположим, пара, живущая в рамках вот этой концепции социальной полиамории, они договариваются о том, что они могут ходить на свидания с другими людьми. Понимаешь? То есть они ходят на свидания, они испытывают весь этот прекрасный шквал романтических чувств, но они договариваются о том, что сексом они с другими людьми не занимаются. И при этом они признают право и потребность друг друга вот к таким вот романтическим прекрасным свиданиям. Понимаешь? И термин «социальное полиамория» на что похож? На дружбу, на такую странную романтическую дружбу. Это все очень... текучей категории. Я не очень понимаю, как это можно все разложить по коробочкам. То есть я точно знаю, что люди, которые идентифицируют себя, например, как свингеры, в их ситуации речь идет в основном про рекреационный секс, так это называется. То есть люди собираются, занимаются сексом, а дальше расходятся. Это формат открытых отношений, потому что моногамная пара открывается для присутствия каких-то других людей. Могут ли при этом свингеры быть полиаморами? Ну, вот представь себе, ты занимался, не знаю, занималась сексом с участием другой пары, вы занимаетесь этим каждый месяц, и через полтора года ты понимаешь, что у тебя к этим людям, ну, возникли чувства какие-то. Что, ты из свингера стал полиамором? Ну, то есть нет вот этого перехода из одной категории в другую. Как и с любой самоидентификацией, все слова нужны... Мне очень нравится эта мысль, которую Саша Казанцева не так давно транслировала, когда рассказывала про сексуальную самоидентификацию. Эти слова, которые мы на себя лепим, эти лыбачки, они нужны для того, чтобы самим людям было комфортно. Не для того, чтобы вы нас лучше понимали, а для того, чтобы нам с этими словами было окей. То есть, если мне комфортно называть себя полиамором, я буду называть себя полиамором. И мне не нужно доказывать тебе, что я именно полиамор. Ну, то есть я не буду этого делать. Если мне комфортнее назвать себя человеком в открытых отношениях, и я вкладываю в это определенный смысл, я буду называть себя человеком в открытых отношениях. Я вообще против того, чтобы как-то категорично подходить к этой теме, потому что, напомню, а, идеологов нету, б, это вопрос того, какое слово к тебе комфортнее к самой себе приложить. Вот.
Коль, что думаешь?
Ну, в большинстве я как раз согласен. Мне, в принципе, не очень... Понятно стремление людей вот все разнести по полочкам, то есть вот это вот Петя, вот он гей, вот это вот там Оля, она лесбиянка, вот это вот толпа извращенцев, они полиаморы, да? Я думаю, что все вот эти термины полиамор, там открытые отношения, там полигам, они нужны для того, чтобы люди умели находить контакт друг с другом. Ну вот, допустим, мы встречаемся где-нибудь, да, на вечеринке, там я Коля, я полиамор, там хорошо, там я Петя, я тоже полиамор, все хорошо, и мы вроде бы начинаем, о, классно, ты полиамор, я полиамор, но при этом один может вкладывать в понятие полиамор одно, а другой вкладывать другое. Поэтому мне никогда не было сложно объяснять людям, знаешь, длинно сразу, что я вкладываю в это понятие. По поводу полигамии и полиамория, скорее это связано с моим личным опытом. Как-то так получилось, что люди, которые идентифицировали себя как полигамные, у них как-то все отношения были больше завязаны про секс. Они не уходили дальше каких-то сексуальных связей. А понятно из названия, полиаморы, они как-то больше за эмоционально-чувственный опыт тоже. То есть, как такая приправа к сексу. А термин «открытые отношения», ну, это просто, скажем так, когда вы не можете там понять, как точно это назвать, хорошо, называйте «открытые отношения». Окей. Не ошибетесь.
Есть ли разновидности какие-то полиаморных отношений? Я читала в интернете, что есть смешанные, открытые и групповые формы.
Расскажи нам, мне интересно.
Реально этого не существует? Этого не существует? Бля, Википедия знает больше, чем действующие полиаморы, вы чего?
Вы понимаете, мы же все больше практики. Мы практики, мы не теоретики.
Это, во-первых, на самом деле весь мой опыт и общение с представителями полиаморного комьюнити, разговоров на эту тему, чтения, напоминает мне примерно следующую ситуацию. Это как со снежинками. То есть вот мы все снежинки, мы все полиаморы. А берешь микроскоп, начинаешь вглядываться, как это внутри устроено, внутри каждой пары, союза, прайда, как бы себя люди ни называли. Совершенно по-разному. Я знаю пары, которые... полиаморные, но при этом сторонние партнеры, метамуры есть у одного из участников. Знаю пару, в которых это не пара, они себя идентифицируют как тройственный союз, то есть три человека, которые все со всеми находятся в отношениях.
Это смешанная форма.
Понимаешь, это на протяжении жизни, если мы говорим о такой стартовой ячейке, ну, как это в моем случае было, то есть я была достаточно долгое время замужем, и я сейчас по-прежнему нахожусь замужем, и в какой-то момент наш абсолютно моногамный брак начал претерпевать такие вот изменения. И эта история, она все длится, длится и длится. Она мутирует внутри себя. И то есть на каком-то этапе я честно говорила всем, что я моногам. Дальше мы стали моногамишами. Есть такой прекрасный термин, не знаю, слышал или нет.
Нет, что это значит?
Большой юморист, американский секс-колумнист. Вот это окончание «иш», оно значит «типа». Ну, то есть типа да. Моногамные. То есть у моногамишей сексуальных свобод чуть больше, чем у обычных моногамов, но чуть меньше у тех, кто говорит о себе как о полиаморах, о, не знаю, людях в открытых отношениях. То есть это такое промежуточное звено. И вот там архитектура наших отношений была выстроена так, что сначала мы были моногамами, потом мы стали моногамишами. Это, не знаю, люди, которые, например, могут ходить на секс-вечеринки, но заниматься сексом только друг с другом. Вот нам на тот момент так было комфортно. Мы, с одной стороны...
Вы ходили смотреть?
Мы ходили позаниматься сексом в паблике, нам это нравилось. Мы ходили смотреть на других.
Ты просто говоришь, что вы ходили на вечеринки, а потом, но занимались сексом только друг с другом. То есть вы там сексом только друг с другом.
Да, да. Вот это как бы про такое странное понятие, как моногамиши, потому что, с одной стороны, когда наши, условно, там, такие классические моногамные друзья слышали про то, что мы идем на секс-вечеринку, они закатывали глаза и говорили: «Боже, боже, что с вашим браком происходит?»
Хорошо. Да, да, и рыбку съесть, и нахуй съесть.
А когда на секс-вечеринке с нами пытались, например, взаимодействовать какие-то третьи люди, и мы говорили: спасибо, у нас сейчас нет такого запроса, на нас уже эти более открытые люди смотрели, говорили: да, а что вы сюда пришли? Ну, то есть, понимаешь, это был такой очень смешной переходный момент, но при этом он был важный для нас, как для пары. И мне очень нравится, что и для этого этапа существует вот это вот смешное слово, подаренное нам американским секс-колумнистам. Дальше отношения претерпевали изменения. И я веду к тому, что если вот эта стартовая ячейка — это пара, то история этой пары, она может включать в себя этап, когда у вас в обоих есть партнеры, этап, когда партнер есть у кого-то, у одного, этап, когда этот один партнер становится вашим общим партнером, этап, когда у вас нет никаких партнеров. И это не значит, что вы из одного вида полиамории перетекаете, переходите в другой. Типа, пост дал, пост принял. Были мы открытые полиаморы, стали закрытые полиаморы. Нет, то есть это такая очень текучая, очень гибкая история. Поэтому, знаешь, мне кажется, все вот эти вот категории, там, полиамория бывает, двоеточие, открытое, закрытое и третье. Она нужна для того, чтобы люди, не знаю, диссертации защищали или получали научные степени, когда нужно вот это вот все разложить по полкам. К сожалению, это никак не соотносится с реальной жизнью. Ну, то есть для статьи, наверное, можно было бы сесть и придумать там 10 разновидностей полиаморов. Но если говорить искренне, как есть и как я вижу, все это хуйня собачья. Вот.
Нет, ну просто все, что непонятно, всегда пытаются как-то систематизировать и категоризировать. В этом нет ничего плохого, поэтому как бы если людям, которые в этом не разбираются, нужно какое-то определение людей, в которых они не разбираются, и оно не обидно для тех людей, которые, собственно, являются теми другими людьми, то почему бы нет?
Понимаю, просто речь моя скорее про то, что фраза о том, что у нас полиаморные открытые отношения или там полиаморные закрытые или полиаморные смешанные, они не скажут тебе ничего. Если человек тебе говорит о том, что он полиамор, логично задать ему вопрос или он сам тебе расскажет, как это устроено внутри вашего союза. И этот человек тебе рассказывает, что у нас устроено вот так, так и так. Договоренности следующие, партнеры, возможно, такие, отношения предпочтительно вот эти. И это будет скорее то, как он себя чувствует, как ему сейчас окей, что ему хочется. Опять же, вся эта история может спустя несколько месяцев или лет измениться или мутировать. Я скорее не про вот этот вот высокосветский полиаморный снобизм, да нихера вы не понимаете, и Википедия врет, а про то, что каждый раз, когда ты говоришь с человеком, который идентифицирует себя не как моногамный человек, логично у него же спросить, как в его жизни это репрезентовано. И он с радостью, как правило, поделится. Вот.
Коль, я бы хотела тебя спросить, если с категориями мы более-менее разобрались, что их в общем и целом не существует, наверняка же есть какой-то условный кодекс полиамора. Что отличает полиаморные отношения и что уважается и возводится на пьедестал в полиаморных отношениях? Что важно? То есть там важна эмоциональная привязанность между партнерами, неважно, в каком количестве партнеры существуют. Там дальше какой-то свод правил, то есть, допустим, я уверена в том, что нет.
Простите, а можно я вклинюсь? А про кодекс Колю спрашивает, потому что я выгляжу абсолютно беспринципной сукой, которая никаких бумаг не подписывала. Я пошутила.
Нет, я просто... Наверняка же существуют какие-то правила того, как существуют полиаморные
отношения. Да-да-да, про идеалы это Коль.
Да, Коль, расскажи, пожалуйста.
На самом деле нормальные, обыкновенные человеческие правила. Полиаморные отношения — это в первую очередь просто отношения, а уже потом полиаморные. Соответственно, какие-то правила, идеалы, кодексы и так далее, они ничем не отличаются, как в других отношениях. У тебя есть партнер, два партнера, три партнера, N плюс один партнер, без разницы. У тебя с партнерами есть определенные договоренности. Они могут быть одинаковые для всех или разные для каждого партнера. Самое важное, эти договоренности соблюдать, быть максимально честным. Потому что как только из отношений вообще, и в, особенно из полиаморных отношений, уходит честность, открытость и умение экологично обсудить это все с партнерами, это все превращается в полулегальное блядство.
Ну, мне нравится. Мне нравится.
Тебе нравится полулегальное блядство? Многим в нашем стране нравится полулегальное блядство.
У нас страна такая, что всем нравится что-то полулегальное. Вот.
Да, у нас страна второе имя имеет — полулегальное блядство. Вот. Поэтому
ничего сверх такого. То есть мы не подписываем ничего кровью. Мы там... мне не дают устав. Так, устав полиамора. Ага. 3 новых партнера в неделю. Вы охренели, мне 40 лет. Я загнусь через месяц. Нет, это мне не подходит. Я иду к другим, да? Вот, нет, этого нету. Ну, во всяком случае, я говорю про свой опыт полиамория. В наших отношениях мы говорили, что важна честность и открытость. Я никогда не додумываю ничего за партнера. То есть я не додумываю что-то вроде там, ну как я это скажу, она обидится. Мое дело сказать ей о своих чувствах, а уже обидится она, не обидится, какую эмоциональную отдачу. Понятно, что я это делаю, стараюсь делать это экологично, аккуратно и так далее. И, в принципе, вот ничего сверх.
Сначала про важное расскажу, а потом расскажу смешную историю. У нас, например, есть такое правило. Мы сначала обсуждаем, потом делаем. У нас не может быть каких-то историй, которые объясняются как-то постфактум. То есть если у тебя возникает интерес к человеку, к какому-то стороннему, то ты этот интерес сначала обнародуешь человеку, с которым ты находишься в отношениях. Говоришь о том, что вот ты что-то чувствуешь, у тебя возникло какое-то влечение, или вы там между вами развиваются какие-то процессы. И только потом ты начинаешь ходить на свидания с этим человеком, занимаешься сексом. В моем случае, в случае с моими партнерами, это работает так. У нас не бывает так, что, не знаю, человек ушел из дома, а с утра прислал смс-ку. Слушай, я тут останусь ночевать у девушки, я вот, у нас с ней там что-то закрутилось, получилось, увидимся через 2 дня. А ты такой: подождите, что это было? А ребенка в детский сад кто обещал отвезти с утра? То есть у нас более такой, наверное, размеренный, более степенный вариант, просто потому что, как и у Коли, у нас есть дети, у нас есть обязательства друг перед другом. И вот эта горячка, когда ты влюбился, сорвался в этот же вечер, занялся сексом, а потом постфактум принес всю эту прекрасную, роскошную историю своему партнеру и втюхал ему ее со словами: ну погоди, мы ж полиаморы, мы ж признаем право друг другу увлекаться. У нас так это не работает. То есть у нас правило про сначала обсудили, потом сделали, оно железное. И, соответственно, это и про этику наших отношений, и про уважение друг к другу, и про пресловутые словами через рот. То есть ничто в полиаморных отношениях не может быть отнесено в категорию «ну, это само собой разумеется». В полиаморных отношениях нету ничего, что само собой разумеется. Проговариваются мельчайшие детали, ограничения, возможности, потребности, интенции. И в этом смысле, почему, не знаю, мне кажется, вообще важно писать о полиамории на широкую аудиторию, потому что вот этот бесконечный процессинг, который происходит между партнерами, неважно, сколько их, это чертовски полезная штука для всех отношений. Просто когда человек вступает в моногамные отношения, они вроде как, ну, само собой разумеется, что они друг другу не изменяют. А что такое измена? Один человек, например, считает, что сделать минет кому-то – это не измена. А второй, когда узнает об этом, у него сердце разобьется и обольется кровью. А почему эта проблема возникает? Потому что люди не сели и не слечили вот это свое отношение к тому, что такое измена. Полиаморы – зануды. Мы садимся и обсуждаем. Обсуждаем все. И это отнимает невероятное количество сил, невероятное количество времени и... Да, но только так это может работать.
Бля, я думала, это весело.
Можно я добавлю? Да, вот на самом деле большинство людей думают, что полиаморы там 80% времени занимаются сексом. Ни хрена, полиаморы 80% времени говорят, а потом занимаются сексом. Вот.
Да. Сейчас смешная история. Когда я рассказала своему папе, как устроена моя жизнь, а папа у меня человек... полигамный, назовем так, вежливо. У него энное количество жен. Параллельно с каждой женой у него было... Ну, не одновременно.
То есть это семейное у вас,
сейчас,
да?
Это вторая шутка, да-да-да-да-да. Почему папа хорошо принял эту новость? Он мне сказал, посмотрел на меня так и сказал: «О, это ты в меня». Но суть в том, что параллельно с каждым браком в его жизни было энное количество любовниц. Такая классическая советская история, когда успешный мужчина, альфач и вот это вот все, у него есть прекрасная жена, которую он любит, безумно любит, но при этом время от времени какие-то возникают женщины. И когда я ему попыталась в двух-трех словах объяснить, как это у нас устроено, я прям видела, как он приуныл резко и сказал: «Слушай, ну а в чем кайф-то, а? Ну вот эта тайна, мистика, загадка, когда вы прячетесь, бегаете, скрываете, в этом же весь кайф, когда у тебя несколько отношений, а у вас какая-то унылая херня, а не отношения». И я понимаю, что вот этот вот советский формат немоногамных отношений, когда весь драйв люди черпали не от открытости, не от того, что вы так эмоционально близки друг с другом, как ни от кого, а от того, что вы бесконечно играли в шпионов. Это совершенно две какие-то разные исторические парадигмы немоногамных отношений.
Мне кажется, мы довольно подробно сейчас поговорили про идеалы, про теорию. Хотелось бы про ваш опыт поговорить. Я понял, что у Арины это передалось как бы по наследству.
Мы не знаем.
Частично, да. То есть вопрос, как вы пришли к такому виду отношений? То есть вот, Арин, ты бы уже начинала говорить, да, что... когда постепенно с мужем, да, приходили. Вот, можешь, пожалуйста, как-то поподробнее рассказать? То есть ты была замужем, да, в какой момент вообще ваши отношения перешли в разряд полиаморных?
Долго сейчас, видимо, опять будет долгий монолог. Я в целом человек, который за эволюционное развитие всего. То есть революции для меня — это чертовски какая-то энергозатратная и травматичная штука. Я в данный момент замужем 12 лет. Вышла я замуж... Ох, сейчас у меня с математикой плохо, не посчитаю. В общем, суть в том, что до того, как выйти замуж, я вела...
В 2008-м.
Наверное, да, получается, да.
Антон, фу, крипи. Крипи.
Не, нормально, среди нас должен быть человек, который способен сложить там 12 и...
А, бля, я подумала, он у тебя где-то проискал в информации, блядь. Я не вышла 20-20.
Он просто умный.
Я просто вычел из 20-12, да.
Иди нахер.
Суть в том, что до того, как я вышла замуж, я вела... как бы так поэлегантнее назвать, промискуитетный образ жизни, назовем так. То есть у меня не было партнеров, которым я бы хранила верность. Для меня это был такой источник, с одной стороны, бесконечного куража, а с другой стороны, источник бесконечного самоисследования, а зачем же мне что-то нужно, почему мне что-то интересно, а с третьей стороны, невероятного стыда и вот этого внутреннего невроза, что человек узнает, и ему будет больно, я же хотела сделать хорошо себе, я же делаю это не для того, чтобы сделать ему плохо, но в итоге, когда что-то узнавалось, человеку было больно и тяжело, и в тот момент, когда я выходила замуж, я как-то очень четко себя спросила: а ты уверена, что ты этому человеку, вот, за которого ты выходишь замуж, ты не сделаешь больно? Ты достаточно, не знаю, там, как люди говорят, нагулялась, у тебя все твои эти внутренние бурления угомонили, все ты попробовала, что ты хотела, что теперь ты сможешь остепениться и стать прекрасной, добродетельной, моногамной женой. Наверное, если бы я на тот момент себе не ответила утвердительно на этот вопрос, что да, у меня сейчас нет никаких потребностей, и тот человек, за которого я выхожу замуж, закрывает и мои эмоциональные, и сексуальные, и все остальные потребности, и мне интересно попробовать себя в рамках классического моногамного опыта, без всяких «но», кавычек, скобочек и вот этого всего. И, собственно, мы жили достаточно долго таким союзом, и отличал нас от других пар, пожалуй, то, что у него был достаточно такой активный образ жизни и хорошая вербалика, что у меня. И мы очень многое обсуждали с ним, из того, что между нами происходило раньше, как мы к чему относимся. То есть мы процессили не потому, что нам нужно было, а потому что нам было интересно, как это устроено внутри каждого из нас. Потом у нас появился ребенок, это началась какая-то своя вообще отдельная история. Там, блин, это этап жизни, когда я просто себя не помню, когда ребенок маленький, ни о чем вообще лишнем не думалось. Но поскольку я пишу о сексе 20 лет, в этом году, да, будет 20 лет, так или иначе... Да, спасибо, юбилейчик. То есть тема секса — это была тема, которая всегда меня интересовала как с практической точки зрения. То есть мы с мужем очень много чего попробовали, экспериментировали, и у нас наши внутренние вот эти моногамные границы допуска были достаточно широкие. Мы такой веселой, хорошей, заводной парой были. Моногамной. Мы это с большим удовольствием и обсуждали, и читали. То есть вот эта тема секса в самом широком смысле, она постоянно присутствовала в нашей жизни. У нас не было того, что, ну, какой-то скучный моногамный секс. Так или иначе, я, не знаю, я какие-то эксперименты над собой ставила. В какой-то момент меня заинтересовал БДСМ. Я задала своему мужу вопрос, хочет ли он этому поучиться или что-то попробовать, на что он мне совершенно четко сказал: слушай, мне эта история вообще никак не отзывается. Я уточнила, ни в какой роли, ни в верхней, ни в нижней, ни, может быть, что-то. Он мне сказал, нет. Я говорю, ну подожди, а может быть, тогда я попробую с кем-то другим, а ты захочешь на это посмотреть или как-то поучаствовать? Он мне сказал, нет. Ну, то есть, и в данном случае я настолько хорошо знала этого человека и знаю, что я понимала, что за его «нет» не таится стыд, скромность, он хочет, но боится мне сказать об этом, что это просто действительно та история, которая ему не отзывается никак, от слова совсем. И тогда я задала ему вопрос, как ты смотришь на то, чтобы я потимачила с другим человеком, для которого это там большая часть его жизни. И по собственной же инициативе сама себе какие-то границы обозначила, что это исключительно сессийный опыт, мы не занимаемся сексом, я не раздеваюсь до конца. То есть я сама для себя придумала вот такие вот ограничения, в которых мне было комфортно. Проговорила их своему суррогатному партнеру, с которым мы тимачили. И, собственно, это был, пожалуй, первый такой момент, когда на орбиту нашей семейной жизни оказался просто вот человек, с которым происходило какое-то мое плюс-минус сексуальное взаимодействие. Ну, то есть для всех остальных людей БДСМ-опыт — это что-то про секс. Для меня это было про такую телесную психотерапию, но это немного другая история. Но то, как мы гладко и хорошо и уважительно друг к другу и нетравматично прошли этот опыт, позволил нам двигаться в этом направлении дальше. Не знаю, там дальше был, не знаю, всякие сквертологи, к которым я ходила сделать репортаж, посмотреть, что они вытворяют, йони-массажисты, секс-вечеринки. То есть мы двигались от вот этой вот пары, которая садится вечером у телевизора, смотрит сериал, и там ребенка выводит на прогулку, к паре, которая просто этой части своей жизни уделяет много внимания, много энергии, много времени. Да, дальше был вот этот вот этап моногамистости, а дальше возникли люди.
Подожди, я хотела бы сейчас уточнить, прежде чем мы перейдем к ответу Коли. Вы сейчас в полиаморных отношениях с мужем, правильно? У вас есть третий партнер в отношениях? Или...
Смотри, здесь есть такой тонкий этический момент. Меня все время спрашивают по поводу партнерш или партнеров моего мужа. А здесь проходит граница моего комфорта. Я не считаю себя вправе обнародовать то, что касается его личной жизни. Поэтому с той колокольни, на которой я сейчас стою и смотрю на всю эту ситуацию, наш винтовкинский прайд выглядит так, что есть я, есть мой любимый муж мистер Винтовкин, есть моя любимая девушка миссис Винтовкина. Это люди, которые взаимодействуют со мной, поэтому мне кажется этичным говорить
об этом. Я больше про тебя спрашивала, чем про отношения твоего мужа. У тебя часто мелькают фотографии в Инстаграме, в твоем блоге девушки твоей, поэтому я и уточняла, как бы.
Да, вот в таком триумвирате мы существуем. Вот вчера мы отпраздновали трехлетие. 3 года назад мы с ней познакомились. И если возвращаться к этой категории, про которую мы говорили, я закрытый полиамор. У меня есть муж, у меня любимая девушка, и никаких ситуативных историй в моей жизни не происходит по одной простой причине. У меня нет на них никакого запроса, а еще мелким шрифтом в скобочках, а еще нет сил, времени и запала. Так что все мои, да, актуальные запросы в этом месте реализовываются с этими двумя людьми. И вот на данном историческом этапе эта картинка выглядит примерно так.
Оля?
Ну, попробую покороче.
Простите, да.
Нет, я не покороче, чем ты. Я имею в виду, я постараюсь не растекаться мыслью под лево. У меня все сложилось как? Я сам из Сибири, соответственно, мое воспитание было такое очень патриархально-классическое. Но, пожалуй, на руку все шло, что у нас в семье личная жизнь каждого была таким достаточно ценным объектом. То есть родители никогда не лезли в мою личную жизнь. То есть их вообще не интересовало, с кем я встречаюсь, с кем я интересуюсь, мальчиками или девочками и так далее. А вкупе с тем, что я был крайне мало социальным подростком и мало общался со сверстниками, на меня еще и как-то социум не сильно давил, и поэтому я сам решал, что для меня хорошо, что плохо. Это мне недавно, когда что-то рассказывал, вспоминал, когда я первый раз увидел на кассете у папы гей-секс, папа нормальный, просто там шла нормальная порнуха, а потом шел гей-секс. Видимо, папа до нее не досматривал. Первой моей мыслью было, блин, вот еще как
наверное,
можно.
Наверное, минуте на 20-й.
Ну, вот, я думаю, блин, вот еще как можно. В два раза больше людей, которых можно трахать. Отлично, я в теме. Вот. При всем при этом, в 17 лет я очень рано женился. Я был женат 8 лет, причем я был таким совершенно классическим вот мужем. То есть у нас были моногамные отношения, все хорошо. Я очень любил свою жену, мы женились по любви, то есть не по залету ничего. Мне нравилось создавать уют, мне вообще нравится заботиться о людях, не знаю. Вот. Через 8 лет я развелся, и после этого я переехал в Москву. В Москве, соответственно, я стал работать по специальности, а работа связана с большим количеством разъездов. У меня были здесь какие-то попытки начать отношения, потому что мне, в принципе, нравятся отношения. Мне нравится глубже узнавать людей, мне нравится эмоционально к ним как-то привязываться, чувствовать эмоциональную привязанность. Но это вот все были какие-то временные, там, не знаю, там месяц, два месяца, год и так далее. В какой-то момент командировок стало очень много, то есть настолько, что я, ну, в течение месяца в Москве появлялся неделю. Все это стало очень плохо сказываться на моей личной сексуальной жизни, ну, потому что, ну, кто будет терпеть вечно отсутствующего парня? И как-то в дейтинге я познакомился с девушкой, мы с ней встретились в баре, все нормально, провели отличный вечер, отличную ночь и так далее. Поболтали, она говорит, слушай, клево, а что, ну, ты как вообще, что в дейтинге и прочее? Я говорю, ну, надо же как-то решать вопрос гормонов и прочего. И она познакомила меня с кинки-тусовкой. Вот. Это было где-то лет 5 назад, наверное, или 6. Соответственно, я стал больше узнавать секс-позитивных людей, которые относятся именно к сексу с позитивной точки зрения. Они его не стигматизируют, они не стесняются своих сексуальных желаний, там, своих сексуальных фантазий. Чуть больше, чем полтора года назад, в одном из дейтингов я познакомился, соответственно, со своей текущей партнершей. При встрече она честно сказала, что она полиамор. У нас не было никакого запроса на отношения. Как она всегда говорит, мне просто понравилась твоя задница, вот хотелось затащить тебя в постель. Да. Все честно. А потом так оказалось, что нам с ней интересно, и не только нам интересно не только трахаться, но и есть о чем поговорить после секса. Я очень много ее расспрашивал о полиамории, о формате отношений, о том, как она видит отношения, как она их строит. И для себя решил, что такой честный, открытый и очень экологично уважаемый формат отношений мне подходит. То есть, по сути, я получаю те же самые отношения, только заведомо честные по определению. Потому что иначе нахрена? Ну вот, соответственно, и так я вступил в ряды полиаморов.
Наш разговор с ребятами получился очень длинным и содержательным, поэтому разделили его на две части. Конец первой части.